Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Витраж, передача, посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Сегодня мы хотим познакомить вас, ну, то есть даже не то, что познакомить, вы, несомненно, знаете этого известного русского художника Михаила Нестерова, но мы назвали свою передачу «Необычный Христос» Михаила Нестерова, потому что вы увидите те картины, которые, возможно, не так известны, и те образы библейские, с которыми вы, вероятно, ну, не встречались. Ирина сделала такую подборку, и мы попробуем поразмышлять о том, как же воспринимает образ Христа этот художник, как он воспринимает образ тоже русской души, тоже очень важная тема для его творчества. Вот такое будет у нас интересное сегодня путешествие. Пожалуйста, Ирина.
Ну, действительно, Нестеров известный и неизвестный, потому что, с одной стороны, это художник такого первого ряда, входивший в передвижников. Его многие картины есть даже в хрестоматиях, там, по русской культуре, в Третьяковке есть его зал. Но творчество Нестерова очень разнообразно, и у него есть очень глубокий пласт именно религиозного искусства. Хотя он известен больше как пейзажист и портретист. Это мы тоже с вами увидим, что это действительно так. Но у него очень большое для него значение имела религиозная тема. Он сам был очень верующим человеком, он был таким человеком ищущим, работал на росписи храмов, вот, в частности, впервые его к этому привлек Виктор Васнецов, его друг. И в Киеве они Владимирский собор расписывали, а потом он делал фрески в Абаз-Тумане, делал фрески для великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве, это мы как раз посмотрим в Марфо-Мариинской обители. Вот. Ну, то есть надо сказать, что у него как бы светское такое искусство, да, и религиозное искусство, они были в равных пропорциях. Но светское искусство хорошо люди знают, ну, более или менее так. Ну, по большим музеям его много. А вот религиозные не всегда. Поэтому мы сегодня, конечно, больше посмотрим именно такую христианскую тему. Итак, давайте начнем. Ой, сейчас, минутку. Запущу демонстрацию экрана. Надеюсь, видно.
Да, вот, хорошо видно.
Да, вот портрет его, автопортрет. У него много автопортретов. Это портрет 1906 года. Он прожил довольно большую жизнь. На 81-м году он умер. Он родился в 1862 году, а умер в 1942 году. То есть он большую часть прожил еще в советское время. Мы немножко поговорим тоже об этом, потому что, конечно, религиозная тема после советского времени была, мягко говоря, под запретом. Он родился в Уфе. Ну, такой вот...
Провинции, можно сказать.
Провинции, да, провинции, близко к Уралу. Его семья была купеческой, но очень образованной. Родители ему хотели хорошего образования, и, видя, что он с раннего детства очень любит рисовать, не препятствовали ему. И даже когда он в гимназии учился, он постоянно рисовал, занимался там рисованием и так далее. И в возрасте 12 лет его отправили сначала в реальное училище, чтобы он так немножечко, как говорится, ну, поскольку они купцы были, то есть, чтобы такое образование было ближе.
Жизненное. Жизненное,
да, реальное училище. Но потом он все-таки переборол его вот это вот желание быть художником, и он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его педагогами были знаменитые художники Василий Перов, Иларион Прянишников и Алексей Саврасов. Ну, то есть эти имена, конечно, в тоже все хорошо знают, вот они как раз были передвижниками, и уже потом он и вступил в товарищество передвижников, и много выставлялся с передвижниками на их, в их выставках, проектах участвовал, потому что это были выставки и в столицах, и вот эти передвижные выставки в провинции. Вот, то есть человек, который хорошо знал русскую природу, русскую провинцию, очень ее любил, и прежде всего его и современники ценили именно за вот это вот умение нарисовать русскую природу. Вот мы начнем просто с нескольких картин, которые показывают вот эту часть. Да? И вот я сказала, что это регион, где очень много было старобрядческих скитов, где такая была крепкая народная вера. И вот он и рисует вот часто вот таких вот старцев. Вот эта картина замечательная, называется «Лисичка», как вот на фоне вот этой красивой природы, Кама, вот там протекает, и вот река такая большая, впадающая в Волгу. И вот старцы сидят и смотрят на эту лисичку, такое живое очень. Вообще вот это вот жизненное начало в нем очень-очень сильно. И лирическое начало, вот, которое в природе особенно, и вот такое отношение к людям тоже. На одной выставке передвижников, одну из картин вот этой серии, называется «Пустынник», купили за большие деньги, и он смог поехать в Италию, куда все стремились русские художники, чтобы учиться классическому искусству. И очень много он взял из Италии, мы тоже с вами потом увидим. И когда он вернулся, он выставил вот эту картину, которая сегодня является, можно сказать, визитной карточкой Нестерова. Это «Видение отроку Варфоломея». Вот здесь вот вся его любовь к русской природе и вот это вот понимание тонкости, вот тонкой стороны, так скажем, в русской душе очень много разных сторон, как мы понимаем. Вот, но вот это вот тонкость, созерцательность, такая, ну, как-то вот близость к природе, он это вот почувствовал. Вот эта вот картина, которая на выставке 1890 года тоже произвела сенсацию, на нее все обратили внимание, это был как бы номер один этой выставки, передвижной выставки. И здесь вот действительно мы видим вот этого тоненького мальчика с этой тонкой шеей, да, который стоит перед вот этим схимником, и тот его, значит, благословляет.
Ирина, вот этот монах, который, да, как бы, это как бы ангел ему явился, да?
Ну, да, там в житии непонятно. Там сказано, что ангел, но ангел — это, значит, посланник. Кто это был?
Посланник от Бога, да.
Во плоти, или это был реальный монах. Ну, там очень интересно, в разных реакциях житии по-разному, но в одном житии, ведь отрок Варфоломей — это мирское имя Сергия Радонежского, да? И начинается с того, что он был младшим в семье и не мог ничего запомнить. Родители благочестивые учили молитве своих детей, а он не мог запомнить даже «Отче наш». И тогда его, как, так сказать, человека, может быть, недалекого, послали вот пасти там коров. Вот у него этот такой, как это, чем погоняют, да, кнут. Да, и он, значит, знает, ну, он, уходя вот в эти поля, да, пася коров, он все равно молился Богу своими словами, просто отдавая свою душу и так далее. Вот. И это видел Господь, послал ему вот этого ангела, и тут его спрашивает, что ты хочешь, молитва твоя была услышана на небе. Он говорит, я хочу памяти, я не запоминаю ничего. И монах причастил его и сказал, будет тебе память. И действительно, с этого времени он запомнил и «Отче наш», и, как говорит летописец, или, так сказать, писатель жития, и была ему память до сего времени от потомков. То есть получил он такую двойную память. Да,
да, и замечательная совершенно история. Я хочу небольшую вставочку сделать. Друзья, это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня наша тема звучит так: «Необычный Христос» на картинах Михаила Нестерова. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете нас поддержать, сделав пожертвование либо разовое, либо можно подписаться на ежемесячное небольшое пожертвование и тем самым поддерживать наши эфиры и наши вещания в целом. И спасибо всем, кто ставит лайки, кто репостит наши эфиры, кто пишет комментарии особенно, потому что мы стремимся к диалогу, и сегодня мы тоже вас хотим попросить, чтобы вы делились своими ассоциациями от картин Нестерова, которые, ну вот, мы начали уже смотреть, но вот уже эта первая картина у меня, например, очень много рождает чувств, вот этот пейзаж потрясающий. И, пожалуйста, делитесь тем, какие чувства, какие ассоциации у вас возникают по мере того, как мы будем смотреть картины. И образы, конечно, вот близок ли вам будет образ Христа, который вы видите у Нестерова, или вы его по-другому представляете. Все это очень интересно, поэтому мы вас приглашаем к разговору и с удовольствием прочитаем все ваши комментарии. Пожалуйста, Ирина.
Да, вот, ну вот сейчас мы переходим уже к образу Христа, потому что ну, вообще тема Сергия Радонежского, как одного из любимых народных святых, его не отпускала, и он рисовал вот та, 10-е годы, там, начало предыдущего 20 века, а это уже 26-й год, после уже событий 17-го года, когда запретная была тема, вот, но все равно она его не оставляла. И вот здесь вот совсем другой вариант, где Христос благословляет вот этого отрока, и мы видим действительно необычного Христа. Мы видим Христа такого, я бы сказала, народного, да, то есть не сошедшего с иконы, такого величественного, да, какого-то там такого неотмирного, а вот такого очень близкого, который вот так по-отечески даже не благословляет, а просто вот гладит по головке этого отрока. Вот. И вот такой Христос был очень характерен для Нестерова. Вообще, вот даже можно сравнить двух друзей, они всю дружбу через всю свою жизнь пронесли, это Васнецов и Нестеров. Вот я говорю, что они вместе работали над росписью Владимирского собора в Киеве, и потом тоже дружили. И вот если у Васнецова это такая... Вот видно, вера такая утверждающая, вера, которая знает вот себе цену, вера, которая такая незыблемая, то у Нестерова вера такая очень трепетная, вот как эти рябинки и березки, и такая, которая как бы все время ищет, если не подтверждение, то вот такого контакта. Господи, дай знак, Господи, где ты? И так далее. Вот мне кажется, что этот момент очень важный.
А у меня, знаешь, вот это чувство возникает, когда я смотрю на эту картину, на другие его картины, что Христос, он прям вот близко здесь, вот среди нас. Вот это удивительное чувство рождается. Мы, правда, с этим приемом и раньше встречались, допустим, там, в итальянской живописи.
Да, многие художники к нему прибегали.
Да, но то все-таки была не наша реальность, да, а здесь вот наши березки, наши гуси, и вот это все... Так соединяется удивительно.
Вот он соединил тут и Христос, да, и гуси. Вот ему было понятно и близко, что Христос пришел и жил среди нас, и был как один из нас. Да, как
у меня вот это вот среди нас все время крутится, да, когда в голове, когда я смотрю на его картины. И потом у него Христос, ты сказала, он не величественный, он очень какой-то спокойный, вот такой очень... Ну, не знаю, ну, понятно, что есть разные его ипостаси, но здесь он всегда очень какой-то умиротворяющий у него Христос,
да, картина. Да, да, именно. Вот еще одна тоже картина, похожая, называется «Странник», когда идут просто вот крестьяне, да, вот по берегу той же Волги или Камы, да, и какие-то бедные вот в лаптях, и вдруг видят вот странника, и в этом страннике они видят Христа. Ну, это известная, так сказать, такой... как бы момент, что в любом ты человеке можешь увидеть Христа, да, через как и Авраам принял трех ангелов, оказалось, что он принял Бога, да, это такая библейская мудрость, она была очень распространена в русском народе, вот, но ее вот живописно воплотил именно Нестеров.
А, слушай, если я ничего не путаю, у Тургенева рассказ в прозе есть такой, вот эти короткие его рассказы, где человек стоит в храме, он вдруг поворачивается, рядом стоит какой-то мужик какой-то, не очень симпатичный, и вдруг он в его облике видит, что это Христос стоит, да? Вот та же самая мысль.
Да. Или вот я нашла все-таки стихотворение, да, мы сегодня говорили об этом. Это Тютчев оказался, вот прямо один в один. «Эти бедные селения, это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в райском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Вот это вот удивительная мысль, да, что он ходил по этой земле, не только по земле Израиля, да, по святой земле.
Да, где, да,
конечно,
да,
чувствую,
по нашей земле.
Он и здесь ходил, он рядом с нами, Христос. Вот это вот народная вера, которая, конечно, сейчас уже, можно сказать, ее и она улетучилась, но в начале 20 века она была очень сильна, особенно в старообрядчестве. А Уфа – это очень близко край к, вот, к тем старообрядческим скитам. И вот это все впитал. У него очень много, кстати, у Нестерова, я уже в эту подборку не стала включать, там «Христова невеста», там еще, где вот девушки идут в таких старообрядческих платочках, вот здесь заколоты, потому что он видел у них такую веру народную, крепкую, которую уже, ну, может быть, русская интеллигенция искала в это время, да, потому что сильно богоискательские тенденции были второй половине XIX века, там Соловьев, и, там Оптина-Пустынь, там Достоевский, и в начале XX века, но они уже искали то, что они потеряли, а Нестеров это чувствовал вот где-то вот в народной стихии. И вот, вот у него такой народный Христос.
Ирина, я хочу поприветствовать наших слушателей, Сергея, Владимира, но они так по-мужски сдержанно, но все-таки нас поддерживают. Вот знаки молитвы шлют. Владимир благодарит нас за тему. Да. Спасибо вам, друзья. Ну, и я хочу еще призвать тех, кто все-таки поразговорчивее. Вы поделитесь, как вам отзывается? Вот как вам нравится такой образ Христа? Близок он вам? Потому что действительно необычный, правда, Ирина?
Необычный. Угу. А вот еще одна картина 905 года, это очень тревожный год, на фоне вообще русской зимы. Вот этот народ, да, вот таких лаптях простой, да, который ищет правды. Вот начинаются революционные события, военные, только что проиграли эту войну с Японией, Цусимой и так далее. И вот где, где искать, да, все... Все нас обманывают, все нас обкрадывают. И где? Вот только у Христа. И вот Христос в сопровождении там, заднего там, Николая, угодных, там, других святых, он выходит к народу. Вот только у Христа.
Прямо, прямо вот это звучит, что, кажется, да. Они пришли и спрашивают его, где истина? Где
да,
истина?
Где да? Правда, да.
И, ну что, как в Писании Иисус говорит, что я есть истинная жизнь.
Ну да, и здесь он немножко такой более величественный, но, скорее всего, он говорит и о том, что есть момент, должен быть момент и покаяния, да? Угу. Должен быть момент того, что народ не должен быть вот так вот рабски просто там идти там, и ведь в конце концов начало 20 века, 1905 год, еще не так давно, полвека назад только отменили крепостное право, и вот народ, конечно, вот такой бесправный, который угнетается, и вот он находит действительно у Христа защиту. Вот, вот такая мысль, мне кажется, у
Нестерова. Да. Ну, да, да, защита, опора. Христос — это единственная защита и опора.
Вот такое панно встречает людей, которые входят в Покровский храм Марфо-Мариинской обители. Напомню, это такой замечательный, даже не монастырь, это такой, там, это действительно обитель милосердия, как ее задумала Елизавета Федоровна, великая княгиня, ставшая потом мученицей, потому что она была в 18 году потом большевиками расстреляна. Она была внучкой королевы Виктории английской, гессенской принцессы немецкой. Ее выдали замуж, значит, в России. И здесь после убийства ее мужа террористом Каляевым, великого князя Сергея Александровича, она вот приняла монашеский постриг и такую обитель милосердия организовала. И вот в трапезной части храма, то есть первая большая часть, где народ в основном стоит, вот, вот такое панно, где вот эти сестры милосердия она образовала для больницу для бедных там и так далее, да, бесплатную, вот, приводит ко Христу всех больных, убогих, увечных, вот там детей, сирот и так далее, и так далее. То есть вот в церкви даже вот расписывая эту церковь, его пригласила великая княгиня расписатель церкви, он тоже продолжает эту же тему на фоне русской природы, вот этой красивой, такой, может быть, невзрачный на вид, ну, своей красотой она пленяет не внешней вот такой яркой, да, а скорее вот такой тихой созерцательностью. И вот снова Христос, да, которому приходят вот, больные, бедные, обездоленные и так далее.
А, мне, знаешь, бросают здесь в глаза вот эти руки, протянутые к нему. Это да. Как-то, ну, молитва такая, взывающая, видимо, да, о помощи, об исцелении. Да, да. И как бы все вот, и дальше вот тоже монахиня стоит, тоже с кем-то она там. Да. И тоже как бы все к нему устремлены. Вот это чувство, да, да, это да. Движение такое.
Да. Да, и он очень тоже протягивает так.
А он, да, он тоже протягивает.
Руки навстречу. Он не отказывает в помощи, не отказывает.
Да, да, да. Вот удивительно, как он дух Евангелия передает.
Да, вот это вот милосердие. Ведь обитель эта была посвящена Марфе и Марии. Мы же всегда говорим, да, Мария избрала благую часть, а Марфа была такая, значит, там все пеклась. А великая княгиня соединила это все. Потому что вот это вот Марфа, как Марфы, они помогали бедным, там, кормили, лечили и так далее, и как Марии они молились, отдавая все Христу. Вот соединить эти оба призвания, Марфы и Марии, это вот была такая удивительная забота. И вот это была больница для бедных при этой обители, и при этом все равно в 18 году их закрыли, и большевики расстреляли Елизавету Федоровну. Вот. И там внутри тоже очень интересные фрески. Вот, например, на столбах здесь они соединены, но на самом деле они разделены, между ними иконостас, ну, так уж, чтобы показать, соединили. Благовещение. Здесь вот чувствуется такое его любовь к Италии, вот к этой ранней Италии, к Отраченто. Вот, очень, очень нежная Мария и такой очень такой, я бы сказала, куртуазный, да, то есть очень, очень такой элегантный архангел Габриил.
А ну вот краски, тональность, она какая-то наша, да, не итальянская?
Да, тональность наша, она такая нежная, не, да. Не очень яркая, нежная. Опять же, вот эти голубые дали, такие бледно-зеленые там тона, травы, да, это все, да, конечно, это все от нас, это все из русской все равно природы взято, вот цветочки на поземе, такие маленькие блюкалы, это все из русской природы, конечно. Вот тоже замечательно в основной части, та, которая около алтаря, здесь мы видим друг напротив друга две такие фрески. Вот это Христос в гостях у Марфы и Марии, где Христос тоже такой очень, ну, просто вот по-дружески беседующий со своими близкими ему людьми, вот сестрами Марфой и Марией. И они сидят вот под таким расцветшим деревом, такая ранняя весна, вот, и все очень просто, не величественно, не там торжественно, что все сразу падают ниц, да, а он вот этот бытовой момент подчеркивает.
Ну, близость к человеку он подчеркивает, да. Христа, мне кажется. Видно, для него это было очень важно. Наверное, Христос был близок ему, раз ты говоришь, он был человек верующий, человек очень
он был очень верующий, да. Человек, очень верующий. И говорю, что вера такая у него была трепетная. Вот. Такая, нельзя сказать, такая, ну, есть вариант такой догматической веры, есть вера такая открытая, вот он так открыт был. Вот. И вот такая, ну, это уже 12-й год, влияние стиля модерн, поэтому здесь такое немножко все чуть-чуть такое более изящное, чем вот в каких-то других работах, но, тем не менее, тоже очень, очень интересно.
И, кстати, для тех, кто вдруг, ну, не знает, эти все потрясающие работы можно увидеть в Москве, можно. На Ордынке.
Да. Да. В Москве, на Ордынке, да, открыт это Марфо-Мариинская обитель, можно туда прийти. Там сад вокруг этого храма хороший.
Прикоснуться прямо к этому искусству непосредственно, вот, не через экран, а прямо увидеть эти работы Михаила Нестерова.
Да. Вот. И напротив такой триптих, «Утро воскресенья» называется. Такой белоснежный ангел сияющий сидит на камне. С одной стороны Мария идет еще в когда не рассвело, еще не видит этого ангела, а с другой стороны уже Христос является Марией Магдалине, и она опускается перед ним на колени.
Ну, какая-то для меня это совершенно потрясающая работа. Я не знаю, она какая-то... Во-первых, она мистическая.
Она очень мистическая.
И вот эти синие горизонты.
Да, да. Вот сам цвет.
Будущее, небеса, царство небесное.
Да, эмоционально очень насыщен. Он, с одной стороны, может быть, тут нет таких слишком ярких тонов, но он действительно как-то эмоционально влияет. Вот эти тюльпаны у ног ангела, да, вот цветы, дорога, которая, вот, кажется, идет вниз, да, а потом взмывает вверх. Ну, то есть он, конечно, очень тонкий был художник. Он умел именно художественными средствами как бы открыть смысл.
Можно сказать, что он близок к импрессионистам, вот мне кажется.
Да, конечно.
Он потому что чувство передает, захватывает эти впечатления.
Да, конечно, много взял импрессионистов. Вот, и там же в иконостасе есть несколько икон, покажу только две из них, потому что даже в иконах он все равно остается, во-первых, живописцем и таким человеком, который... Вот икона, она немножечко как бы приподнимает сюжет и делает его таким, немножко, если не абстрактным, то, по крайней мере, отстраненным, да, неземным. А у него все равно земное начало очень сильно, опять же, земное начало не в смысле, которое противостоит небесному, а вот он очень...
Человечность, то есть человечность.
Он стоял крепко на ногах, и в то же время он хорошо чувствовал небо. Это вот редко у кого бывает. Люди обычно или отрываются от
земли. Покажи поближе. Лица удивительные. Они вот такие прямо
да,
конкретные, да, какие-то, сосредоточенные на молитве, видно, благородные лица такие.
Да. Очень, очень действительно какие-то конкретные. И очень. Он хорошим был портретистом, он хорошо чувствовал личности. Даже когда он рисовал человека, ну, не с натуры, понятно, что здесь не с натуры, хотя, может, от кого-то конкретного он отталкивался. Но все равно он прочувствовал разные характеры этих сестер. Вот Мария, да, она в белом и в темном Марфа. И вот, нет, да? Нет, Марфа в белом и Мария в темном.
Да? Я бы сказала, что...
Ну, вот тут написано. Тут
написано, ясно.
Да, написано. Вот, и такую, ну, такие разные. Ну, может быть, вот по твоему ощущению, надо было бы наоборот, а он вот так вот почувствовал этих сестер.
Зритель тоже имеет право на свою трактовку.
Да.
Друзья, хочу напомнить, что сегодня наша передача посвящена творчеству замечательного русского художника Михаила Нестерова, и мы ее назвали «Необычный Христос» на картинах Нестерова. Пожалуйста, делитесь своими чувствами, какие у вас вызывают эти картины, какие ассоциации они вызывают. Пусть даже это совсем что-то маленькое, совсем маленькое, но поделитесь, нам будет очень интересно и приятно.
Да, вот в этом же иконостасе есть икона Христа, да, но в любом иконостасе справа от царских врат всегда есть икона Христа. Но даже здесь, в иконе он более традиционный, но даже здесь все равно видно вот этот человеческий подход, потому что здесь Христос как бы проповедующий, да, вот он как бы не благословляет, а просто вот так рука, как человек, который что-то рассказывает, да, и вот поднял так руку.
Интересно, что мысли в глазах у него, да? Вот не просто вот взгляд такой величественный, а как будто он что-то осмысливает.
Осмысливает, рассуждает, тут же мысль рождается по ходу
разговора. Процесс мысли, да.
Да, то есть это видно. Вот. И в открытом Евангелии слова «не судите на лица, ибо каким судом вы судите, таким судом вас будут судить». Это очень интересно, потому что всегда очень важно, какое на раскрытом Евангелии художник избирает цитату евангельскую. Вот здесь вот он такую избрал. Вот. Еще чуть-чуть просто покажу, потому что сам храм очень красивый, там вот такие вот совершенно замечательные цветочки, херувимы, ангелы. Вот он весь такой вот, ну, как бы в райских лозах.
Райский сад, да?
Райский сад, да, райский сад.
Очень красиво.
Вот здесь вот такие евангелисты. Сейчас покажу вам еще из другого храма. По-моему, это в Бастумане. Это тоже евангелисты, которые просто хочет назвать портреты. Не просто образы евангелистов, а портреты. Они очень характерны, со своими какими-то физиономическими особенностями. Вот это Иоанн.
Ну, видно, что он как художник очень чувствовал человека. И да. Поэтому у него и все евангельские образы такие.
Они тоже их прочувствовал. Это Лука.
Прочувствовал, да.
Вот. То есть, читая Евангелие, он чувствует, что за каждым из, за каждой из книг стоит характер. Они же все разные, да, и поэтому он вот как-то представлял, какие они могут быть. Вот такой, такой евангелист. Это очень тоже... А,
вот Алла нам написала, что я бы тоже Марфой образ в черном одеянии назвала. Да, Алла, и я тоже. Ну вот, да.
Ну, подписано так, да, казалось, да. Мария, да,
может быть, более, может быть, мы что-то не разобрали, может быть, правда, Марфа в чем-то.
Ну, может быть. Вот, вот такой эскиз для росписи, мне он тоже очень нравится, потому что такой нежный его...
Благовещение, да.
Такой здесь, так, немножко по диагонали, как будто летящий и все же склоняющийся в почтительной позе Гавриил, да, и такая очень тоже нежная, и какая-то очень целомудренная, вот этот белый цвет, он какой-то создает вот это вот ощущение целомудренности. Да?
И воздушности, воздушности.
Воздушность,
что это все да. такое вот, ну, небесное такое, да?
Да, 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 да.
Нерукотворное как будто бы. Удивительная, удивительная да. фреска. Ну, да. это эскиз, да, фрески?
Эскиз, да. Угу. Это совсем маленький эскиз на листочке бумаги Рождества. Он был очень семейным человеком, любил свою дочь и жену. И здесь вот прям такое, можно сказать, семейное Рождество, да, где младенчик лежит в кроватке. Вот. Такая тут овечка тоже очень трогательно. В общем...
Да, какая-то сокровенность, я бы сказала, чувствуется здесь такая. Да, очень... да. Ну, как будто он прямо вот частичку своей души приоткрыл. Как он чувствует Рождество, как он смотрит.
Да, он очень эмоционально открытый. Конечно, у него есть вот такие величественные образы Христа, вот когда он говорит Лазарю, Лазарь, выйди вон, и уже мы видим, как, так сказать, камень отвален, и сейчас Лазарь вот-вот, значит, шагнет навстречу. Но здесь, конечно, Христос уже показывает, да, силу, силу, которая побеждает смерть. Вот. То есть у него тоже в разных местах немножечко по-разному. А вот мне очень нравится вот этот эскиз тоже для фрески, где, ну, путь в Эммаус, где Христос рассуждает с апостолами Лукой и Клеопой. И один так заслушался, заслушался, а другой так рассуждает. А так ли это? Ой, смотри, а что ж такое он говорит? Прям такая реакция их видна.
Процесс этого разговора, да, виден размышления.
Прям слышишь, как слова буквально слышишь.
Как будто слышишь, да, как будто слышишь слова.
И Христос, который как бы доказывает, это опять же жест вот этот, да, и он даже смотрит вдаль, ну, как бы подумайте, ведь подумайте, вот, вот, вот пророки говорили это, произошло это, да, и вот, вот как бы в этом процессе вот рождается то, что они потом назовут, не горело ли у нас сердце наше.
Наше, да. Прекрасная, прекрасная эскиза. Друзья, вдруг у кого-то еще рождаются какие-то чувства или ассоциации, делитесь, пожалуйста, делитесь.
Хотелось бы узнать, конечно.
Богатство общее, да, когда мы обмениваемся своими переживаниями.
Ну, так, вот, а вот в Иерусалим тоже такой эскиз, не совсем закончено. Ну, поскольку предполагалось, что будет фреской. Ну, кстати, эскизы довольно живые, интересные, может быть, даже интереснее иногда фресок, потому что во фресках уже как бы такой монументализм, такая застылость есть. Вот, там уже как бы доводится все до конца. А вот эта вот незаконченность, не случайно вообще в искусстве 20 века принцип вот это инфинито, да, нон-финито, да, незаконченность, он очень многими художниками был подхвачен и любим. Ну, вот. Ну, может быть, Нестеров, как человек, воспитанный на классическом искусстве, не считал это отдельным произведением искусства, но сейчас мы видим, что это действительно отдельное произведение искусства. Да, это был эскиз подготовительный, но в нем все равно все выражено, то, что хотел сказать художник. Художнику не надо все доводить иногда до самой вот последней точки. Mm-hmm. Вот люди, которые встречают, да, одежда постилает, вот, и Христос, который, с одной стороны, благословляет этих людей, с другой стороны, он уже задумывается над тем, что его ждет там, вот, mm-hmm. вратами Иерусалима. Или вот такая, ну, более, может быть, так сказать, классическая, или такая, ну, менее подвижная вещь, моление о чаше, вот. Здесь, может быть, он ничего такого нового не внес, вот. Но, тем не менее, тоже очень такое драматическое решение пейзажа. Вот такая вот луна, которая так тревожно светит. Когда всегда большая луна, многих людей охватывает какое-то, да, ощущение такого тревоги. И случайно есть болезнь, лунатизм и так далее. Да? И здесь он специально увеличивает эту луну, которая... Кажется, что сейчас в ней и проступит вот эта чаша, о которой Христос молит. Многие художники ведь так делали, они прям показывали эту чашу. Да?
Ирина, а мне кажется, или, знаешь, иногда лицо Христа на чем-то напоминает лицо самого художника, как бы глаза особенно. Может быть, он себя представлял в этом образе?
Возможно, может быть, да, может быть, он ставил себя на это место и думал, а вот что бы я бы там, а как бы я...
Да-да-да, мне кажется, в этом есть вот этот взгляд. Когда я увидела его фотографию, я думала, откуда я знаю его? Так это глаза Христа, вот, которые я видела на его картинах.
Очень может быть. Ну, не случайно даже есть такая поговорка, чтобы не рисовал художник, он рисует свой автопортрет. Ну, то есть он как бы, ну, портрет своей души.
Ну да, портрет души, ну как бы он размышлял, помещал себя в эти ситуации. Вот помнишь, как мы раньше говорили, да, кто я в этой ситуации евангельской? И он, наверное, ставил себя на место Христа, чтобы, ну, лучше понять, что он пережил и что
ну,
это
для его жизни. Конечно. Вот такая тоже картина «Несение креста», где вот эта диагональная композиция, прям видно такую... преодоление вот этого пути.
Усилия, да, видно.
На Голгофу, на гору. Вот. Тоже такая очень эмоциональная, очень эмоциональная картина, очень эмоциональная. Или вот распятие, да. Даже непонятно, что здесь более драматично, само распятие или вот это вот небо, которое вот с этим, да, закатным заревом красным и с такими тревожными облаками. И реакция каждого из предстоящих, конечно, очень сильная.
А, Ольга нам пишет. Да, художник рисует свой внутренний мир, свои переживания. То, что он смог познать и чему научиться. Ну вот, да, мне кажется, но не каждый художник, а все-таки разные есть подходы.
Да, есть вот разные. Есть
Нестеров, которые, мне кажется, художник.
Да, сохраняются, но вот uh-huh. про Нестеров это абсолютно правильно, uh-huh. это точно. Потому что есть люди, спасибо. Которые... Ну, есть просто вообще коммерческий художник, которым все равно, в каком стиле рисовать, что рисовать и так далее. Да? Ну, заказ просто. А есть люди, которые действительно вкладывают. Вот мы когда-то Рембрандта с вами рассматривали. Uh-huh. Да, это точно всегда он соизмерял с собой и себя по Библии, по Христу.
Ну, у Нестерова просто чувствуется, что за его работами стоит вот это погружение в Евангелие, погружение в личность Христа, размышления.
Ну да, у него были личные трагедии, смерти близких и так далее. Все это он переживал именно не, вместе со Христом, не в отрыве, а наоборот, так сказать, приближаясь к его страданиям. Mm-hmm. Вот еще один вариант распятия, где как бы белая фигура Марии, тоже светлая фигура Христа, и между ними яркое красное пятно, плащ Иоанна, да, тоже вот такая эмоциональная, тоже, кстати, в таком импрессионистическом, постимпрессионистическом стиле. Он уже, в общем, после пятого года он, в общем, отходит практически от передвижнической манеры. А вот тоже мне очень нравится. Это такой акварельный эскиз «Христос, сходящий в ад». Вот. Где Адам и Ева еще только к как бы смотрят и не понимают, что происходит, и Христос к ним обращается, да, и вот как бы, даже не выводит еще, да, как часто показывают, что он уже берет за руку, и Адам и Еву выводят, а он только-только им явился, и они вопрошающие, и еще как бы не смея надеяться, на него смотрят. Тоже очень, очень интересный, красиво решенный эскиз. Вот. А вот эта картина тоже мне очень нравится. Я знаю, что и Марии она нравится. Это когда жены мироносицы идут утром, вот такое бледное, как бы такое холодное утро. Они несут даже светильники, потому что не видно дороги. А здесь уже ангел с таким огненным мечом и такой блистающей одежде сидит на камне, отваленном от гроба. Они еще, женщины чего не видят, а мы уже его видим.
И вот невероятно такая атмосферная картина. Да, вот уж просто как будто ты здесь присутствуешь. Прям меня она поражает каждый раз, когда я ее вижу.
Ну да.
Да, вот если хочешь пережить вот этот момент, вот.
Один мой студент сказал, ну это прям кино.
Да,
вот. Ну, в одной картине прям кино.
Да.
Правда, потому что вот, как бы действительно вот действие, которое разворачивается на твоих глазах и тебя втягивает туда.
Угу.
Этот ангел совершенно какой-то юный, такой какой-то сам беспомощный, да, ну, такой тоненький, шейка опять же тоненькая, да, но при этом огненный меч, которым он, видимо, и отвалил камень от двери гроба.
И вот это чувство, когда еще вот рассвет, он только, ну, ожидаешь ты его, но его еще нет, да? И они да. тоже ведь шли не полностью уверенные, то есть у них тоже было...
Также они вообще не знали, что это там.
Не знали, что они увидят, и какое-то переживание, какие-то смутные предчувствия, сомнения, и вот это, ну, как сказать, созвучно вот этой атмосфере как раз, вот да. они идут, вот, и через несколько минут они вот увидят это чудо воскресения.
Да, 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 да.
Прекрасный механизм.
Вот он умел такой драматический замес сделать в своей живописи. Ну, есть у него просто такие эскизы, где чуть-чуть проще, может быть, это сделано, но тоже довольно интересно. Вот этой же темы. Или вот само воскресенье, когда Христос выходит из этой гробницы, вот ангелы перед ним, так сказать, так смиренно стоят, да, и он шествует в сиянии света, и вокруг такой райский сад.
Сад, вот здесь тоже это удивительно, эти цветы, я не знаю, что это такое.
Ирисы, это ирисы.
Ирисы, да. И тоже совершенно необычное. Сколько мы видели разных воскресений, но такого да. мы не видели.
Да. Вот это торжество света. Да?
Торжество света, торжество жизни, да. Вот эти как раз цветы, это сад, это торжество жизни.
Да, да, это конечно, да. Вот очень интересный ангел. Даже в ангелах он пытался как бы подчеркнуть, ну, нельзя сказать, человеческое начало, все-таки ангелы, другие существа, но все равно какой-то характер. Понимаете, вот этого ангела, который несет тоже какой-то светильник в руках, да, и свет как бы от него падает внутрь этих крыльев, да, и на лицо. Вот, и тоже ожидание чего-то, вот тоже такая драматургия, вот, казалось бы, тоже вещь такая, даже я даже думаю, что это не отдельная картина, тоже эскиз к чему-то, вот. Но все равно вот в этих глазах что-то происходит, может быть, как раз это тот ангел, который идет, чтобы отвалить камень от двери гроба.
А, это очень интересный образ. А вот здесь Ольга пишет в прошлой картине, вот «Воскресение Христа», что белый свет – чистота.
Но, да, да, конечно. Да, да, конечно, белый свет, да, чистота, вот, и белые пелены, белые ризы Христа, конечно. Не случайно сказано, что праведники, да, в Апокалипсисе, помните, праведники в белых одеждах, они убелили кровью Агнца эти одежды. То есть белый цвет вообще очень символически нагруженный в искусстве, очень символически. Ну, собственно, все цвета, красный, белый, такие основные цвета, они всегда имеют такую под собой нагрузку. Вот. Ну, хочу еще немножко сказать два слова о нем как о портретисте, потому что Он всегда был хорошим портретистом. Вот этот портрет философа, эта картина называется, но это портрет двух его, в общем, хороших друзей, отца Павла Флоренского и Сергея Николаевича Булгакова, тогда еще профессора Московского университета, вот, который потом тоже будет священником, уедет в эмиграцию, но здесь он еще профессор, видите, в таком в цивильном, а Павел Флоренский уже как священник, значит, священничество. Эта картина была написана примерно там же, где и «Видение отрока Варфоломею», это около Абрамцева, потому что дружил с Саввой Мамонтовым. Савва Мамонтов собирал в своем абрамцевском имении художников, поэтов, философов и так далее. И вот очень разный характер, да, такого очень философа, вдумчивого, немножко рассуждающего, да, способом идущего уже, как бы, и он и пастырь, он получает Флоренского, и такого сомневающегося, немножко метущегося Булгакова, да, вот, действительно разный характер. Вот он умел это писать.
Судя по характеру самого Нестерова, он ведь написал как раз людей, ищущих, размышляющих над своей верой.
Да, именно. Вот он сам писал, и в портретах моих, написанных в последние годы, меня влекли к себе те люди, благородная жизнь которых была отражением моих мыслей, моих чувств.
Ты же сама сказала, да?
Да. Ну, это еще до революции написано. Угу. Вот это вот портрет его дочери, который он очень любил, да, и вот тут тоже портрет, его искусство портрета, и портрет, это самое, пейзаж тоже интересный, девушка у пруда, но это Наталья, его дочь. Вот, а я хочу показать портрет Павлова, вот, физиолога Павлова, он писал, ведь религиозная тема была запретна после 17-го года. Ну, естественно, никаких храмов он расписывать уже не мог, храмы только ломали после 17-го, взрывали, ломали, там оскверняли. Вот, он писал для себя, вот мы видели Христос, который благословляет отрока, да, там, где гуси были, это 26-го года картина, вот. А он прожил до 42-го года, да, вот. Но он писал портреты, но никогда не портреты ни вождей, ни каких-то там колхозников, там, которые урожай там собрали, медаль получали, ну, как передвижки производства, да, как соцреализм писал. А он писал портреты близких ему по духу людей. Это были люди науки, искусства, творческие. Он писал, например, портреты своих учеников, братьев Кориных, которые были написцы, помогали ему вот, Марфа Мариинская.
А Павлов был, мне кажется, верующим тоже человеком.
Да, Павлов был очень верующим человек, очень верующим. И у него несколько портретов Павлова, самый знаменитый я не показывала, вот этот вот менее знаменитый. Вот, и не случайно он тут держит книгу, причем книги две, книгу явно светскую и книгу явно Библию.
Явно Библию.
Потому что такой обрез с золотыми буквами, так, и такая старинная книга.
Ну, вот он, видимо, нашел в этих условиях, вот нельзя было напрямую писать. Он писал, что красоту человеческого духа нес Евангелие.
Да, он писал скульптора Мухину, он писал хирурга Юдина. В основном большинство из этих людей, которых он писал, тоже были люди верующие, люди христиане, потому что веру отменили в 17-м году, но она же никуда не делась.
Она никуда не делась.
Все равно люди оставались, и как-то они общались друг с другом, понимали в таких жестких условиях уже такого идеологического давления. Ну, может быть, вот тем самым он так их поддерживал. Вот.
Прекрасно.
Конечно, удивительный человек, Нестеров, удивительный.
Ну что ж, друзья, мы потихонечку уже движемся к завершению, и напомню, что сегодня у нас была тема «Необычный Христос», на картинах Михаила Нестерова, не только на картинах, на фресках, на эскизах, на всем. Мы посмотрели его работы. И спасибо всем, кто как-то реагировал, кто делился своими чувствами, пусть даже простыми знаками, небольшими, это тоже ценно.
Ну, все равно, значит, нас слушают, и, значит, эти знаки показывают, что им интересно.
Ну что ж, вот на этом мы сегодня завершаем наш рассказ и прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
До свидания, до следующих встреч.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.